Губернатор Белгородской области посоветовал жителям готовиться к перемещениям. Ранее жаловался на происки внутренних врагов.
Видим, что атаки со стороны и внутренних врагов.
Это вызвало неоднозначную реакцию у жителей.
Заявление странное. Заявление вызвало неоднозначную реакцию, так же, как вот новое заявление про какую-то там готовность к эвакуации. Абсолютно пустое, абсолютно бессмысленное, ни к чему не ведущее.
Как регион переживает самый масштабный блэкаут? Провоенный блогер заявил о потерях российской армии 800 тысяч человек. Как она восполняет потери через вербовку в Северной Африке и Центральной Азии? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Полностью восстановить поставку электроэнергии невозможно, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. После воздушной атаки ВСУ регион погрузился в блэкаут. К этому моменту во многих домах вернулось электричество, работают резервные генераторы, но, к примеру, жителям частных домов было предложено самостоятельно решить проблему, а генераторы, разумеется, тут же подскочили в цене. Как приграничный регион переживает, пожалуй, самый масштабный блэкаут в нашем сюжете?
А сегодня вовсе тотальный блэкаут. Если вы уж там приняли решение, то мобилизируйте всю экономику, а не отдельных регионов, жертвуя ими.
Предприниматель из Белгорода Марк Ковалев приехал в Москву и удивился, что о жителях приграничных областей в столице никто не думает. Спустя 4 дня после воздушной атаки ВСУ на Белгородскую область многие районы по-прежнему остаются без света и тепла. В первый день 9 января без электричества остались более полумиллиона жителей региона. Без тепла почти столько же. Еще 200 тысяч человек лишились воды.
Были прилеты, были выходы. ПВО работало, конечно. Но это не совсем спасло город.
Магазин не работает.
Ни один. Купить ни хлеба, ни воды, ни еды. В принципе, сейчас в городе возможности нет.
Белгородское издание «Пепел» сообщает, что из-за нехватки электроэнергии власти продлили ограничения на работу промышленных предприятий. Электричество им дают строго на 8 часов, причем ночью. Десятки магазинов закрыты. 10 января Вячеслав Гладков призывал жителей самих себя обеспечить теплом и покупать генераторы самостоятельно.
Защита собственного дома, она в большей степени, конечно же, находится в руках собственников.
Ограничения местные жители встретили критикой губернатора в его соцсетях. Телеграм-канал «Пепел Белгород» цитирует одну из них.
До какого числа это будет продолжаться? Зачем вы частные цеха закрываете? Что за экономия электроэнергии? В чем проблема все восстановить и вернуть в прежнюю жизнь? Помощь где с Москвы? Где деньги? Потратьте их на восстановление ТЭЦ. Как нам ипотеку платить и детей содержать? Вы лишаете людей работы.
На недовольство в социальных сетях губернатор отреагировал размышлениями о внутренних врагах, с которыми можно будет и разобраться, чтобы не мешали устранять энергетический кризис.
Видим информационные атаки увеличивающей страны украинской. Украинцев видим, что атаки со стороны и внутренних врагов. Вам нужно подготовить мониторинг, подтверждающий мои слова с точки зрения попыток провокации среди населения, чтобы поднять волну недовольства и так в крайне сложной обстановке, вынести на заседание рассмотрение оперативного штаба, и мы будем отдавать силовые структуры.
Правда, уже на следующий день оперштаб Белгородской области объяснил, что власть умеет отличать жалобы по вопросам ЖКХ от настоящих провокаций, так что жаловаться на отсутствие света, воды и тепла в Белгороде пока можно. К 13 января губернатор Гладков признал, что решить быстро проблему не удастся.
Понимаем, что полностью за счет резервной генерации восстановить поставку электроэнергии в жилые дома, на квартирные дома в первую очередь, и на промышленные предприятия невозможно.
Губернатор призвал жителей переезжать к родственникам или близким, если у них есть тепло и свет, а также допустил эвакуацию жителей в муниципалитеты и регионы, которые готовы принять белгородцев. В соцсетях распространяются картинки с рекомендациями, чем нужно обладать белгородцу в 2026 году. На фото светоотражающие ленты, кнопочный телефон, свеча, фонарь, пауэрбанк и настойка пустырника, а также электрогенератор.
Перед началом нашего эфира мы поговорили с белгородским журналистом, автором телеграм-канала «Пепел» Никитой Парменовым о ситуации в регионе и о действиях местных властей.
те люди, о которых там 500 тысяч, да, 600 тысяч, о которых изначально говорил Гладков, у них есть свет. У абсолютного большинства. Есть проблемы со светом в частном секторе, но там люди, как бы власти на них переложили обязанность по покупке генераторов. Соответственно, ну, там все зависит от того, купили вы генератор, не купили, от этого зависит, есть у вас свет или нет. Больше подстанций на данный момент не вырабатывает электричество. Электричество вырабатывается в Белгороде исключительно при помощи генераторов, насколько мы можем об этом судить по ряду там косвенных признаков, о которых, ну, в том числе заявление губернатора о критичности ситуации, например, отключение от электричества предприятий, торговых центров и всего прочего. То есть электричество не генерируется в Белгороде, оно вырабатывается исключительно при помощи электрогенераторов. Очевидный ход, да, поступок был бы организовать подвоз воды, когда ее не было. То есть это было просто самое очевидное решение, что если у вас отключается электроэнергия, у вас отключаются насосы, которые качают воду в дома людей на сетях водоканала. И подвоз воды – это довольно простое действие. То есть тут надо просто организовать работу по подвозу этих, да, цистерн во дворы жителей Белгорода. Это не было сделано, и люди к ночи, то есть водоканал несколько раз обманул людей в плане того, что обещали, что там сети наполнятся в течение 2-3 часов. Этого не произошло в течение дня. Люди остались к вечеру, к ночи без воды. И, соответственно, в какой-то момент, когда стало абсолютно очевидно, что воды не будет, то, что сети там не наполнились, люди просто стали самостоятельно соседям подвозить воду. То есть. И мы как-то там помогали им коммуницировать, связывали, но это огромный удар по доверию к власти, когда людям в критические моменты приходится самим набирать эти баклажки с водой и везти куда-то там своим друзьям, своим пожилым родителям.
Никита Парменов рассказал и о довольно, ну, громком обмене любезностями между местными жителями и самим губернатором. Пожалуй, такого уровня онлайн-противостояния еще не было, что и привело к несколько странным заявлениям властей.
Количество негативных комментариев, ну, сократилось по сравнению с первыми днями блокаута. Практически сейчас люди, ну, гораздо меньше на что-то жалуются. Но в первый день, когда не было света, и во второй день, когда в большой части города не было воды, конечно, количество негативных комментариев, ну, просто зашкаливало. И то, что когда губернатор Гладков говорит, что, ну, там, это беспрецедентная атака, беспрецедентная, ну, как бы история для Белгорода, да, он в том числе говорит и про себя, потому что губернатор Гладков такое количество негатива с момента вступления в должность губернатора ни разу не слышал. И вот это тоже очень странный его монолог про внутренних врагов. Я думаю, что он в первую очередь направлен, конечно, ну, к нам, к журналистам, которые всячески подсвечивали, что и света нет, и воды нет, и как-то пытались там людей объединять, что тоже как бы бьет по доверию к власти, и люди напрямую это спрашивают у Гладкова в комментариях. Но после этого там же был еще как бы интересное добавление про то, что якобы жители ну, как-то сильно эмоционально воспринимают все это и распространяют, ну, возмущение, типа, жалоб. И люди как бы поняли это так, как поняли, что губернатор, видимо, считает ну, внутренними врагами тех, кто жалуется на что-то во время блокаута. То есть абсолютное большинство белгородцев. Заявление странное, заявление вызвало неоднозначную реакцию, так же, как вот новое заявление про какую-то там готовность к эвакуации. Абсолютно пустое, абсолютно бессмысленное, ни к чему не ведущее, но бьющее по рейтингу и по доверию к губернатору и вообще власти в целом.
Тему продолжим с политиком Андреем Пивоваровым. Он к нам присоединяется в прямом эфире. Андрей, приветствую.
Добрый день.
Можно ли считать эту ситуацию в Белгородской области чрезвычайной, но и требующей хотя бы внимания из федерального центра?
Ну, на мой взгляд, она чрезвычайная, и надо вводить чрезвычайную ситуацию в этом случае. И это позволяет в этом случае выделить новое финансирование. Потому что меня поразило в этой истории, когда губернаторы власти призывают людей самостоятельно покупать генераторы. То есть обеспечение электричеством – это задача государства. Так какого черта люди должны сами покупать генераторы или, как он говорит, эвакуироваться? Вы знаете, перед началом нашего эфира я посмотрел финансирование, которое выделяется на Белгородскую область в этом году, в 26-м. Это порядка от 2,5-4 миллиардов рублей. На украшение Москвы к Новому году потратили 400 миллионов, на Петербург – 1,2 миллиарда. На Чечню в 26-м году заложено 63 миллиарда. И удивительно, почему на невоенную Чечню выделяется 63 миллиарда, а на прифронтовой Белгород всего там 2,5-4 миллиарда. Вот это, конечно, показывает отношение государства к такому региону.
Но при этом в целом есть некоторое ощущение, что Путин с коллегами, с некоторыми, не вышли из каникул и мало что вообще комментируют. Хотя Путин сегодня занимался региональной политикой, надо отдать ему должное, правда, Ярославской областью. И, впрочем, ну, возможно, это вообще была консерва на самом деле. Тут дополнительно мы этого не знаем. Мы точно знаем, что как минимум у него есть 3 разных кабинета, совершенно одинаковых, с некими различиями по интерьеру. Но танкеры в Карибском море и Атлантике, российские танкеры теневого флота, протесты в Иране, захват Мадуро, все эти события напрямую касаются Кремля. Почему мы не видим реакции ни на события внутри страны, ни на события за ее границами?
Ну, несколько разные вещи. Белгород все-таки находится на периферии страны. То есть для Путина важна Москва, самая ценная, в какой-то мере Петербург, а проблемы регионов мало волнуют. Поэтому Белгород, он существует, но информационный поток Белгорода, в общем-то, до Путина вряд ли доходит. Поэтому региональная политика его касается только в том случае, если он должен что-то хорошее там озвучить, открыть какой-то завод или какое-то производство, нужны хорошие события. Поэтому проблемы белгородцев его мало волнуют. Как недавно, вот сегодня тоже была новость, что губернатор Камчатки просит открыть им интернет. Вот проблемы регионов остаются на уровне замадминистрации президента, это в лучшем случае. Путина это не волнует, он выше этого. А комментарии в отношении международных событий – это другое. Это, конечно, его. И это и Иран, и Венесуэла, и танкеры. Это принципиально его касается, такая пощечина. Но в данном случае другая ситуация. Ты не можешь ничего хорошего сказать. Потому что если бы было бы какое-то решение, или ты мог бы там грозно погрозить там, оппонентам каким-то, не знаю, орешником или чем-то еще, он бы, конечно, это сделал. Но угрожать Дональду Трампу, ну, страшновато, да, и он еще надеется сохранить такого хрупкого нейтралитета с Трампом и с США. Поэтому хорошего сказать нечего, поэтому лучше промолчать. И в этом случае Кремль просто выбирает позицию выжидания и, может быть, поиска нового хорошего информационного повода или того, что само рассосется.
Но вообще сама эта риторика Гладкова, ну, помимо того, что он действительно отдал на откуп самих утопающих ситуацию с генераторами, хотя справедливости ради некоторые дома подключены теперь к резервным сетям, но вот частникам сказали, как бы уж извините, сами как-нибудь справьтесь. И при этом, при всем, вот эта риторика о поиске внутренних врагов, которые обязательно будут найдены среди комментариев, которые при этом вполне себе могут относиться к реальным людям, которые действительно живут в Белгородской области в тех условиях, которые мы как раз показали в нашем сюжете. Насколько эта риторика вообще соответствует и текущему положению момента, как бы, и тому, насколько она, ну, скажем так, копируется, что ли, с Москвы, потому что некоторые общие симптомы очень даже показательны, я бы так сказал.
Ну, во-первых, это некий цинизм, да, по поводу электричества, потому что я вот с ним посчитал, опять-таки, взял Москву-Петербург, новогодние украшения, если половину средств отправить на покупку генераторов, там, по-моему, выходило 900 миллионов рублей свободных, генератор в среднем стоит 45-50 тысяч рублей, то есть получалось порядка 19 тысяч генераторов, это если по обычной цене. Если по оптовой, можно еще на бензин составить денег. Поэтому вопрос отношения к власти, к реально прифронтовому региону показан очень как цинично и, в общем, отношение к людям просто, ну, как скотское. Поэтому здесь и само заявление было неудачным Гладкова. И в целом, наверное, Гладков тот человек, который столкнулся с просто, ну, форс-мажорной ситуацией, потому что избирался он как такой крепкий хозяйственник, формально пришел на регион править, а там дальше началась война, и он столкнулся с тем, что, в общем, стал одним из самых медийных губернаторов, сам этого на это не претендуя. Видимо, прошел срыв, или он решил использовать этот метод на то, чтобы, ну, эту ситуацию на то, чтобы как-то испугать оппонентов, потому что критики много, и вот эта идея с тем, что те, кто критикуют, они кем-то инспирированы, что это не настоящие комментаторы какие-то, не знаю, там, там, иноагенты или украинское ЦЕПСО, это очень удобно и, возможно, таким образом было ему представлено. Может быть, его окружением было сказано, что это на самом деле не настоящие комментарии, это просто люди, которые, там, грубо говоря, там, боты, которые вот вас так оскорбляют. И он решил и припугнуть, и, с другой стороны, видимо, каким-то образом свою картину мира продемонстрировал. Но, слава богу, что каких-то, по крайней мере, пока там больших уголовных дел нету, потому что, в общем, люди сильно раздражены. И я напомню, не так давно в Курской области был похожий инцидент, когда жители на встрече с губернатором, с чиновником какого-то из администрации губернатора, им предложили самим защищать свои дома от дронов. Вот этот момент, когда чиновники не умеют общаться с жителями, это происходит в прифронтовых регионах, это вызывает еще больше негатив в отношении власти, чем тот, который есть сейчас.
Тут, конечно, хочется отдельно остановиться на личности Гладкова. В чем секрет его такой, если не непотопляемости, то как минимум удержания на своем рабочем месте, поскольку он там находился и до начала полномасштабного вторжения в Украину. При этом в соседней Курской области раз за разом менялись губернаторы, в итоге пришли к пиарщику Хинштейну. Но помнится, Гладкова хвалили в свое время даже Соловьев и некоторые его коллеги по его каналу. То есть довольно-таки отъявленные пропагандисты, которые активно его поддерживали. Как это получилось? Почему именно Гладков вот у него как-то складывается отношения со своим рабочим местом, скажем так?
Гладков изначально приходил, конечно, на позицию на простого хозяйственника, но, видимо, либо он сам, либо его команда очень быстро создали его имидж такого вот человека на месте. Я напомню, он единственный, кто там делал постоянно какие-то вот эти вот у него стили, это запись с телефона, но его лицо, он рассказывает о происходящем. Я приехал в село, я на рабочем месте, нас так стреляли, то есть он стал публичным спикером вот происходящего. И этого в Кремле не хватает, потому что часто губернаторы такие технократы, которые сами ничего не говорят, либо каким-то кондовым языком выступают. А некоторые, не знаю, как губернатор Самарской области, лучше чтобы рот не скрывал. А он так пытается показать себя несколько народным таким человеком. Ему это дается. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что Кремль увидел в нем такой потенциал не просто хозяйственника, а человека, готового там, принимать на себя удар и действительно находящегося в очень сложной ситуации. Белгород в прифронтовой регион, и то, с чем он столкнулся, не сталкивается ни один другой регион. Поэтому я думаю, что это в том числе успех его пиар-стратегии, не знаю, его личной или его команды, но, в общем, он справляется, и Кремль устраивает, что вот есть как бы человек, который озвучивает и плохие новости, потому что федеральному центру говорить, что нас обстреляли, что у нас там взрыв, что у нас там упал снаряд, что у нас там нет электричества, не очень с руки. Если это будет говорить Путин, Мишустин, кто-то еще, это не очень хорошо. А есть губернатор, который озвучивает проблему, и в этом плане он удобен Кремлю, и, видимо, тот процент коррупции, который существует у него в администрации, устраивает федеральный центр.
То есть, в том числе, такая еще роль громоотвода получается. Но мне со своей стороны здесь хочется только напомнить, что белгородцы не столкнулись бы с подобными проблемами, если бы не начатая Путина полномасштабная агрессия против Украины. Ну, ее продолжительность обогнала продолжительность Великой Отечественной. На этой неделе уже многие обращали на этот факт внимание. Цена этой войны – это не только блэкауты и морозы. Один провоенный блогер на днях подсчитал, каковы могут быть потери российской армии за почти 4 года так называемой спецоперации. Официальных данных от Минобороны нет, разумеется. А журналисты и расследователи обнаружили еще одни свидетельства о вербовке иностранцев под российское ружье, и все подробности в нашем сюжете.
Более 800 тысяч человек составляет потери России в так называемой специальной военной операции против Украины, подсчитал пророссийский военный блогер Юрий Подоляка. Свои расчеты он опубликовал всего за 2 дня до того, как продолжительность СВО сравнялась с Великой Отечественной войной.
Итак, у нас остается примерно 820 плюс-минус тысяч человек, судьба которой пока нам неизвестна. То есть это те потери, которые понесла наша армия за это самое время. Это все потери, и убитые, и без вести пропавшие, и комиссованные раненые. Добавляем сюда Вагнеров и добровольческий корпус и получаем, что примерно условно 315, условно 415 тысяч человек.
Россия официально не сообщает о своих потерях с 2022 года. Издание «Украинская правда» со ссылкой на Генштаб ВСУ называет число в 1 миллион 200 тысяч российских военных. Генсек НАТО Марк Рютте в декабре заявил о российских потерях в 1 миллион и 100 тысяч. Так или иначе, подсчеты популярного провоенного блогера – это первый случай, когда о высоких потерях открыто заявляется и со стороны России.
Никто не любит говорить о своих потерях. А вот о потерях противника всегда говорят с преувеличением, причем обычно с преувеличением в несколько раз. То, что я сегодня вам скажу, это никакая не секретная секретной информации. Всю эту информацию можно найти в свободном доступе. Ну и, соответственно, любой из вас сможет ее при желании проверить.
В комментариях к видео много разочарования и несогласия с автором. В том числе его упрекают в том, что он не подсчитал потери иностранцев, воюющих на стороне Украины. Но иностранцев к войне привлекает и Россия.
Я добровольно. И осознанно.
Принимая.
Гражданство.
BBC выпустила расследование, как иностранные бойцы пополняют войну Путина, о том, как граждане Сирии, Афганистана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Египта, Бангладеша и Марокко оказываются добровольцами на войне против Украины. Один из героев фильма объясняет журналистам BBC, большая часть иностранцев не собиралась воевать, но оказалась обманута обещаниями российского гражданства и денег за службу на небоевых должностях, даже не подозревая об автоматически продлеваемых контрактах.
Как только они прибывают, их в течение месяца обучают обращению с оружием. После этого они немедленно отправляются на передовую.
Что эти иностранные бойцы ожидали от войны?
Честно говоря, большинство из них ожидали, что будут охранять объекты, носить оружие и стоять на контрольно-пропускном пункте. Они не знали, что вступают в войну.
Рекрутеры предлагают иностранцам контракт на русском языке, которого те не знают, якобы только на год. $5000 единовременной выплаты, а затем зарплату в $2500 в месяц. Как признаются собеседники BBC из Сирии, это просто астрономические суммы по меркам их родины. И рассказывают о том, как мгновенно стали жертвой обмана через традиционный российский откат.
Амар говорит, что Полина заверила их, если они заплатят ей $3000 в обмен на ее услуги, она также гарантирует, что они будут служить только на небоевых должностях. Вместо этого, после всего 10 дней базовой военной подготовки, их отправили прямо на передовую жестокой войны.
Тем, кто отказывался от отката, сжигали паспорта. Судя по расследованию BBC, таких рекрутеров, как Полина, в России много, и практически все они задействованы в системе вымогания денег у иностранцев совместно с представителями Минобороны России. В конце прошлого года проект «Система» опубликовал расследование о похожей схеме. Две жительницы Рязани заманивали на войну граждан Кубы и Шри-Ланки под видом работы на стройке и других небоевых задач. На свои деньги они покупали иностранцам билеты, оплачивали проживание и расходы, ожидая благодарственной премии от тех после первой зарплаты. Контракты вновь предлагались на русском языке, так что будущие добровольцы не понимали, что они подписывают. Таким образом, турагентка и парикмахерша отправили в ряды российской армии около 3000 человек. Затем некоторые из пострадавших иностранцев написали на них заявление в полицию, женщины оказались в СИЗО, а потом в рядах штурмовой роты «Шторм-Ви».
Андрей, можно ли говорить вообще о росте уровня откровенности некоторых провоенных блогеров в этом контексте, которые по своей риторике вообще постепенно превращаются в критиков российской власти, что уж там, ну, учитывая цифры, которые они озвучивают, данные некоторые и так далее?
Я не думаю, что здесь речь об откровенности. Если вы заметили, вот видео, которое он читает текст готовый. То есть это не эмоциональный срыв человека, который решил сказать про потери, это реальная позиция, которую он озвучил осознанно. Идти на такой риск без согласования, я думаю, маловероятно. И я думаю, вопрос здесь, скорее всего, в тех огромных потерях, которые сейчас увеличиваются, когда мы говорим о том, что ставят новые цели по захвату территории, о том, что КАС Украины взяла тактику, когда она максимально усложняет штурм новых территорий и так стачивает как бы самые боевые подразделения. Я думаю, что вопрос именно в том, что потери растут, и какая-то часть военного сообщества решила озвучить эту проблему, чтобы как-то обострить, может, сменить тактику военных России. Я не думаю, что это случайный срыв, я думаю, что это конкретный слив.
Ну, я не могу не спросить о том, как перевалило вот это количество дней, которые прошли во время Великой Отечественной войны, на этой части Второй мировой войны, и то, сколько длится так называемая специальная военная операция. Почему и как это не действует на риторику Кремля? Почему это не ведет к каким-то хотя бы заявлениям по этому поводу? Учитывая то, как часто они поднимали на знамя именно Великую Отечественную войну в качестве такого примера и даже заявлений о продолжении, а иногда и повторении того, что происходило тогда.
Знаете, на мой взгляд, уже некуда деваться. То есть все уже понимают, что, может быть, кроме Путина, кроме каких-то генералов, которые с ним очень близко, все понимают, что это, в общем, утопия, да, и только продолжается война, особенно последний год, когда там никаких, в общем-то, достижений нету, в общем, что пора заканчивать. Но оснований и поводов там, и какого-то красивого выхода из ситуации никто не видит. Именно поэтому как бы не понимало российское общество, бизнес, элита, там, да, сама армия не понимала, что все это утопия, повода остановиться нету. А самое главное, нет желания у Путина. Как только это появится, появится обоснование, и здесь не так важно, как бы, связка там со Второй мировой войной, связка с какими-то другими историческими событиями. Просто есть желание Путина продолжать. И пока оно присутствует, нет тех людей, которые могут сказать ему, пора заканчивать, пора остановиться.
Откуда взяться этому желанию? Мне тут вот приходит в голову свежая статья Андрея Перцева для берлинского центра Карнеги. Он ее написал под заголовком «Коллекционер земель. Почему украинские села для Путина важнее сделки с Трампом?» И в ней он рассуждает о том, как в рациональную логику американских переговорщиков, мол, вот земли, можно вот заключить мир, там, получается, будет лучше, тут больше, меньше завоюешь, зато больше получишь. И это все не вписывается в упорное желание Путина вообще занять территории, которые они, во-первых, он еще их больше вписал, а во-вторых, нет же пределов для российской конституции. Туда можно все что угодно еще вписать. И как же превозмочь, что ли, хотя бы на переговорном уровне именно этот очень странный элемент, который никак туда не вышибается оттуда пока что?
Ну, на мой взгляд, нужно переходить не к пряникам, которые там земля еще и еще, а к кнуту. И здесь Трамп действует справедливо, когда он усложняет Путину получение доходов, он захватил там контроль над Венесуэлой, взял, он перехватывает танкеры, он ограничивает Путину возможность получения доходов. И вот в этом плане, когда бюджет будет требовать все больше и больше средств, а денег будет становиться все меньше и меньше в него входить, вот под таким давлением, на мой взгляд, Путин может начать как-то приходить к переговорной позиции. На данный момент он считает, что может продолжать войну дольше, он является геополитическим игроком, его это устраивает. А людские потери, ну, в рамках его модели жизни, они не такие высокие. Когда мы говорим про 800 тысяч или 1 200 000, я думаю, в процентном соотношении, как бы, отношения России для Путина это допустимые потери, он считает, что может продавать войну дальше. Если давить его с точки зрения экономики, на мой взгляд, здесь шанс на приостановку войны, на заморозку ее есть.
Андрей, большое спасибо. Политик Андрей Пивоваров был с нами в прямом эфире, разбираясь и в частности в ситуации с Белгородской областью и в целом с тем, как продолжается война, которая уже приближается к своему, к 4 годам в сумме боевых действий. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.